Всем привет, добрый вечер, рад приветствовать вас в точке сегодня. Вижу много комментариев по поводу того, что я объявил на стриме, но мы немного прервемся со стримами по требованию состояния моего здоровья. Но слушайте, мне кажется, есть преувеличение. Во-первых, мы прервемся и стримы вернутся, я надеюсь. Вот, а во-вторых, все это должно произойти недолго, просто они очень длинные, и мне трудновато их высиживать. Вот, а точка и брекфаст-шоу, и, может быть, даже дебаты какие-нибудь обязательно будут проходить, так что вот все оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал и ставьте обязательно лайки. Очень рад, что сегодня собралось так много экспертов у нас, ну, в последнее время их все время так много. Василий Азарова, приветствую, привет, Вася.
Привет.
Здесь же и Григорий Бакунов из Киева, привет, Гриша.
Да, привет. Прости, пожалуйста.
Есть у нас некоторые задержки, мне кажется. И Аскар Туганбаев, внезапно поставленный перед необходимостью прийти в точку. Привет, Аскар.
Привет. Я всегда счастлив.
Да, ну отлично. Значит, начнем с темы нам довольно знакомой и известной. Значит, тоже сериальной весьма. Мы обсуждали письмо Аркадия Воложа здесь о том, что он осуждает войну и называет ее там дикой и все прочее. В общем, мы довольно много об этом говорили. Но сегодня вот стало известно, что он, значит, попросил снять санкции. По данным Financial Times, адвокаты Аркадия Воложа обратились к Евросоюзу, как я понимаю, видимо, к Еврокомиссии, с такой просьбой через несколько дней после того, как бизнесмен выступил против войны. А само обращение рассмотрят в сентябре, ну, сентябрь, вот он уже на следующей неделе. Собеседники издания заявили, что Волош хотел высказаться против войны с самого начала, но чувствовал ответственность за своих людей в России и ждал, когда они уедут из страны. Также большую роль сыграли санкции, под которые, собственно, попал бизнесмен. Сейчас обсудим вот это, хотя это напрямую не касается технологий, но поскольку это касается крупнейшей российской технологической компании, одной из крупнейших, вокруг которой тоже происходят всякие разные события, приятные и неприятные, значит, тем не менее рассмотрим. Я единственное, прежде чем начать, скажу, что будет сейчас голосование у нас, и проголосуем, надо ли, по-вашему, прямо сейчас снимать санкции с Аркадия Воложа. Ну, наверное, Григорию имеет смысл первому высказаться.
Слушай, у меня не так много слов по этому поводу. Во-первых, мне кажется, что не надо, ну, создавать из истории с публикацией мнения и подачей на апелляцию вот эту причинно-следственную связь. Дело в том, что было известно о том, что Волж будет подавать на апелляцию в конце 2022 года. Мы больше того про это в точке несколько раз упоминали, что Аркадий будет подавать на апелляцию в Еврокомиссию и будет просить о снятии санкций. Поэтому, ну, я думаю, что надо рассматривать это иначе, что апелляция здесь была первична, и подготовка к апелляции была первична, а то, что Аркадий наконец осознал, что больше невозможно про это там молчать и нужно как-то высказаться, ну, вот это типа хорошо легло в эту канву, я бы сказал так. Не думаю. Ну, сейчас, опять же, это как вот в духе той нашей тройки, в которой мы разговаривали в точке на эту тему. Я не думаю, что у Аркадия в данном случае эта публикация была завязана хоть как-то на апелляцию. Я думаю, что удачно совпало, что его личный порыв, от которого, как я теперь знаю, уже там, послушав много разговоров на эту тему, многие отговаривали, его этот личный порыв, он просто, ну, удачно сейчас вписывается в эту канву. А может быть, наоборот, неудачно, потому что может так статься, что как раз этот порыв будет воспринят как попытка уйти от санкций. Тут надо, наверное, честно сказать, что я, ну, я как я не понимал, как эти санкции вводились, то есть, ну, логики этих санкций, да, как вот лично на человека. Также я не понимаю логики, как они могут сниматься. потому что я, если честно, пока вот такого приема, прямого снятия санкций с человека, который как-никак, но все-таки замешан во всей этой истории, пока не видел. Поэтому я смотрю на твой вопрос, нужно ли снимать санкции с Воложа. И у меня очень неправильный, наверное, ответ, но он вот какой. Я считаю, что да, их снимать надо, но это будет не моментальный процесс, поэтому прямо сейчас очень сложная формулировка. Я думаю, что уйдет не один год, прежде чем санкции будут по-настоящему сняты.
Ну, смотри, как с Тиньковым-то быстро получилось.
С Тиньковым совсем другая история, мне кажется. Тиньков не обладал каким-то медиаресурсом, который помогал войне, понимаешь? А здесь все гораздо менее однозначно. Тиньков был просто бизнесменом, который как-то работал в России. И напомню, на всякий случай, он за последние годы успел получить и сдать американское гражданство. Он, кажется, все знают, что он очень давно не в России тоже. В смысле, он публично про это говорил еще задолго до начала активных боевых действий. Поэтому сложно сравнивать этих людей.
Окей, есть ли еще кто хочет высказаться по
поводу... У меня есть мнение.
Я хотел бы... Да, Оскар, пожалуйста.
Оскар был первым. Давай.
Хорошо, просто некоторая задержка существует, да.
Давай.
Смотрите, я лично знаком с Аркадием Воложем не так хорошо, как Григорий, и я всегда им восхищался. Это мой кумир абсолютно. Вот, и действительно, выпускник 56-й математической школы Алматы, построивший компанию с Сигаловичем сам и исключительно айтишный, то есть, ну, это прям вот, ну, прям, ну, для меня икона абсолютная. Но, значит, действительно, он построил информационную машину, которая работала на войну много лет, с 14-го года, каждый день эта информационная машина работал на войну, и он это знал. Значит, я не хочу подкручивать гусеницы танков, которые по нему сейчас едут, и помогать, значит, этим ребятам. Вот. Но я не вижу причин, по которым бы с него нужно было снять санкции. Потому что он все делал сознательно. Он на этом сделал большие деньги и сделал большую компанию. Да, действительно, я согласен с Гришей, что он, это не связанные вещи, то, что он сейчас там сделал заявление, и, конечно, он не пытался этим заявлением себе выпросить какие-то контрсанкции, да, то есть, чтобы с него сняли. Но я не вижу никаких причин, чтобы с него сняли санкции, если они введены. При том, что я желаю ему добра, очень за него. И надеюсь, что он еще подарит кучу разных прекрасных продуктов. Но если есть последовательная какая-то машина, которая наших бизнесменов заставляет не содействовать нашим властям бомбить украинские города, то я не вижу никаких причин снимать санкции. Извините.
Окей, вообще...
Я буквально, наверное, пару слов...
Прости, Бога ради вас сейчас... Вообще, Оскар, очень мощное выступление. Я, честно говоря, ну, даже удивлен несколько. Хорошо, очень-очень беспокоюсь единственное за тебя. Так. Да, Василий, извини.
Да, я тоже очень оценил речь Оскара. Я, наверное, только хочу заметить, просто сделать замечание. Более или менее у всех людей, кто интересуется технологиями или тем более работает где-то рядом с технологиями, ну, непосредственно в этой сфере, мне кажется, есть какая-то своя собственная история жизни с Яндексом, даже не отношения, а вот просто вот мы живем с этим Яндексом вот столько, сколько пользуемся там русскоязычным интернетом, да, я, например. И, по-моему, конечно, про Аркадия Воложа когда-нибудь могут снять какой-нибудь сериал документальный на Netflix. По-моему, его история, в общем, заслуживает того именно и особенно в связи с вот этим вот... неоднозначным, конечно, жизненным выбором, который ему в какой-то момент, вероятно, нужно было сделать. Вот вся моя мысль.
Окей.
Можно, Гриш, я чуть-чуть досыплю?
На реплику, да, да.
Значит, смотрите, у меня есть внятная причина, по которой я считаю, что эти санкции надо снять. Потому что если у людей в головах образуется причинно-следственная связь, осудил войну и сказал, и высказал достаточно громко, зацепил достаточно большое количество людей, и, ну, как минимум, начались разговоры о снятии санкций, то здорово бы, если бы сейчас все, да, вот как бы начали так говорить.
Да.
Все, кто попал под санкции, вышли такие, и мы против войны, мы считаем, что это отвратительно, мы сделаем вот это для того, чтобы прекратить все это действие. Это достаточная причина. Было бы здорово, если бы это произошло, но я думаю, что в реальности так не работает. Ну, жаль. Действительно, это просто долгие годы пройдут, прежде чем мы поймем, кто на самом деле, ну, кто на самом деле и как участвовал в этой войне. И, наверное, тут нехорошо так говорить, но тем не менее. И вопросы к Евросоюзу тоже останутся. Ну, потому что сейчас много действий. Да. Много действий, которые предпринимаются и со стороны Евросоюза, и со стороны других стран, они выглядят, ну, непоследовательно и странно. Вот, вот в чем история. А так, в целом, ну, я, наверное, очень согласен с Оскаром в том смысле, что... Ну, на самом деле, Оскар сказал более жесткую форму того, чего сказал я. Я сказал, я не понимаю, как эти санкции ввелись, но если они ввелись, я не понимаю, как их будут снимать. И это вот оно.
Ну, слушай, как их будут, и вот ты попенял мне на голосование, ну, наверное, правильно попенял. С другое дело, что в этой фразе, да, прямо сейчас, это не в том плане, что там Еврокомиссия должна завтра, вот когда там у них в 9 утра рабочий день начинается по Брюсселю, там прийти и сказать, ой, черт, в точке-то сказали, что надо снимать санкции, давайте как-то подпишем бумаги и разойдемся. Конечно, нет. Но имеется в виду, что, ну, надо начинать этот процесс, что процесс должен быть запущен. Вот, вот что я вкладывал в эту фразу.
Угу. Да-да, я на самом деле я с тобой согласен. В смысле, я, и формулировка-то правильная, она просто не во всех попадает. Потому что мое, как бы, мое неприятное мнение находится на стороне «да, немедленно», но у меня очень много вопросов. Я думаю, как у многих людей, которые глубоко погружены во всю эту историю.
Ну да, слушайте, значит, Василий Азаров у нас предложил тему сегодня. Я, кстати, признаться, ее пропустил. Но я-то известный, значит, пинатель ФБК, и поэтому хотел проигнорировать. Вот. Но нет, Василий мне не дал. Значит, они запустили чаты, их представил Иван Жданов в небольшом ролике в видео, чаты для тех, кто участвует в штабах Навального. Ну, всегда ФБК критиковали когда-то обоснованно, когда-то необоснованно за то, что данные пользователей, данные тех, кто у них регистрируется на те или иные компании, они могут утечь. То их там взламывали, то их там сопоставлением других данных как-то получали, в чем ФБК вряд ли был виноват и так далее. Но, в общем, в любом случае, их много так или иначе критиковали. Штабы Навального – это вообще опасная штука, реанимированные, вот, где там людям выдают какие-то задания и все прочее. Значит, ну, опасная для тех,
кто… Как минимум, это экстремистская организация.
Разумеется. Да, безусловно. Спасибо, Вась, спасибо. И ФБК признан в России экстремистской организацией. Вот.
И штабы Навального и... отдельно признаны тоже экстремистской организацией.
А, и штабы
там подсуетились Навального. По всем вопросам, да.
И штабы абсолютно все обложились, да, совершенно верно. Вот. И как раз с сохранностью данных, они с самого начала говорили, что регистрация там, она обезличенная. А теперь еще и выкатили вот туда, значит, мессенджер, такой вроде Телеграма, как это сказал Иван Жданов. Мне, честно говоря, не удалось попробовать, потому что там, ну, там рассматривают заявку долго. И поэтому я пока не прошел. Я там честно написал, что просто хочу попробовать мессенджер. Вот. Ну, пока не удалось. Что-нибудь удалось вам попробовать, нет?
Мне кажется, мы все уже сказали, что все туда не попали, и то, что мы можем сейчас сделать, это проанализировать ролик.
Да, Ивана Жданова, совершенно верно.
Ну да.
И я ждал всю неделю, пока Григорий Бакунов проанализирует в прямом эфире ролик ФБК. Мне ужасно интересно послушать, Гриша, что ты скажешь.
Значит, смотрите, это не такой чат, как в Телеграме, потому что это чат, работающий в браузере. Это первое. Второе, это чат, работающий не во всяком браузере, а конкретно в браузере, который умеет Tor. Тор — это такая суперзащищенная сеть, она не очень рассчитана на передачу большого объема данных, и она такая закрытая сама по себе, похожа в каком-то смысле на VPN, я бы так сказал. Такой специализированный VPN. Внутри этого VPN есть специализированные адреса, на которые можно зайти только пользователям этого самого Тора. Тор сделали, тут важный момент, что Тор сделали действительно при поддержке ЦРУ, это известная история. Тор делался при поддержке многих спецслужб США для того, чтобы обеспечить неблокируемую сеть. По этой причине Тор-браузер совершенно невозможно заблокировать, потому что его много лет делали для того, чтобы невозможно было заблокировать. Так вот, ребята сделали сайт в вот этой сети Тор, которая работает только из Тор-браузера, который защищен и не блокируем, и который на самом деле нужен просто для того, чтобы работали штабы Навального. Это веб-решение, оно не приложение. При этом мне кажется, что это довольно крутая идея сама по себе, потому что многие недооценивают работу Тор и того, как там все организовано. Повторюсь еще раз, там все сделано для того, чтобы его нельзя было заблокировать. Я не понимаю сейчас, что будет делать Роскомнадзор. Честно вам скажу. Наверное, сейчас они будут требовать удаления Тор-браузеров из App Store'ов и вот этого всего. При этом, что касается конкретно безопасности, это то, на что ты давил, оно безопасно с той точки зрения, что проследить работу Тор-сервиса довольно сложно, и сложно будет его взломать, сложно будет найти, где он на самом деле расположен и всякое такое. Но какой-то сильно большой безопасности оно не добавляет. Оно круто с той точки зрения, что его невероятно сложно заблокировать и невероятно сложно отследить, что ты пользуешься этим сайтом. Но персональные данные с этого сайта могут утечь точно так же, как с любого другого сервиса. И, ну, действительно, в этом смысле ФБК еще долго предстоит отмываться, потому что прошлая утечка, она больно сделала всем.
Григорий, у меня к вам вопрос. Я поделюсь своим опасением. А, после Оскара.
Давай сейчас... Давай, Оскар, вопрос, опять, ответ, и потом...
Опять назовешь, Григорий, у меня вопрос такой. Значит, их точнее два уж тогда уж. Значит, во-первых, зачем пользоваться чатом ФБК, если ты не поддерживаешь ФБК, если ты не участвуешь в его работе? То есть, ну, мне не очень понятно. Может быть, ты мне скажешь, что там какая-то другая деятельность есть, если ты не участвуешь в работе запрещенных штабов там и так далее. То есть, это какая-то внутренняя история или там есть действительно какая-то, не знаю, полезная деятельность? Вот. А второе, вот ты как специалист по безопасности, скажи мне, если устройство скрыто, мой компьютер, вот, к нему есть доступ, у меня стоит, предположим, Касперский, предположим, через этот Касперский, значит, какой-то там майор может видеть все, что у меня происходит на экране, то, наверное, ему нет никакого дела до протоколов и торов, браузеров и так далее, потому что он просто видит, что у меня происходит, нет?
Смотри, давай, ну, как бы два ответа. Первое. Мы можем только догадываться, зачем команда Навального запускает эти чаты при штабах. Предполагаю, что изначально это внутреннее решение как раз для тех, кто взаимодействует со штабами. Но при этом, давай себе представим, где еще людям коммуницировать и общаться на тему, я не знаю, там, организации митингов, например. То есть это все история про общение в... кругу, где, во-первых, ты точно знаешь, что там, ну, предполагаешь, что там очень низка вероятность того, что там есть подсадные, из-за того, что всех людей верифицируют отдельно, видимо, люди от команды Навального. И при этом там относительно безопасно и точно нельзя заблокировать. Ну, вот это такая логика, да? Это первая часть. Вторая часть. Если ты один из таких людей, который участвует в митингах, который... там, я не знаю, там участвует в работе штабов Навального и вообще в команде Навального состоит. Ну, зачем же тебе ставить Касперский на этот компьютер? Здесь же большой вопрос-то как бы, ну, следующего порядка. Ты следишь за безопасностью своего компьютера, но часто этого недостаточно, потому что на сетевом уровне, в некоторых мессенджерах можно проследить за тем, с кем ты общаешься и какие сообщения ты отправляешь. То есть решается другая задача. Все считается, что у тебя компьютер или планшет или там телефон максимально безопасный, потому что ты за этим следишь, потому что ты оппозиционер. И одновременно вместе с этим тебе нужно общаться так, чтобы это не, ну, общаться в месте, в котором которые не могут заблокировать. Вот пересечение вот этих двух кругов на диаграмме Венна и дает тебе аудиторию этих чатов. Она не очень большая, безусловно, но это красивый шаг, потому что на самом деле, ну, действительно, сейчас большая проблема. Мы вот в чате сейчас обсуждали. Чем дальше, тем больше VPN-ы в России прекращают свою нормальную работу. И Tor — это вот такое решение, которое вроде бы как пока невозможно просто так легко остановить.
Спасибо.
Я хочу поделиться одним опасением, которое, боюсь, может во многом, в общем, оправдаться. Ну, можете меня переубедить, если сможете. Верификация. Та самая верификация пользователей. Мы подаем заявки на то, чтобы вступить в эти чаты, и, видимо, сотрудники ФБК или Штабов Навального или эти другие, какая-то система есть, которая верифицирует наши личности, что мы не эшники, не ФСБшники.
Никоим образом не верифицируют. Вот они там есть,
вот именно.
Если ты ролик смотрел, там Иван Жданов поясняет насчет товарища майора.
Да, и со смешной шуткой, с фейковым скриншотом, на котором написано «Ник, товарищ майор». Да, конечно же, больше всего опасений по поводу того, что просто в этих чатах могут оказаться силовики. И на примере Телеграма мы это видели очень много раз. Я пока не понимаю, что должны сделать разработчики, чтобы не пропускать туда этих людей. Потому что в чатах, извините, будет в любом случае набираться, ну, сколько-то десятков участников. И, по-моему, все журналисты, все примерно знают, что в чатах на 100 или 200 человек уже обязательно сидят какие-нибудь вот эти вот интересные ребята. И как от них избавляться, непонятно. Причем это какие-то особенно странные решения, которые я сам наблюдал с точки зрения безопасности, чтобы, значит, не пролезли чекисты. В общем, я боюсь, что это будет самое слабое место, и так или иначе товарищ майор все узнает. Буду рад, если меня кто-то переубедит, в том числе...
Я согласен. Согласен с Василием, и на самом деле грустная история заключается в том, что вот в 2005 году я был соучредителем движения «Оборона» с Ильей Яшиным и компанией, значит, у нас было 13 соучредителей, и мы пытались сделать оранжевую революцию в России. Вот, и потом, через несколько лет, я достоверно узнал, что один из 13 этих людей был стукач, и он писал доносы, я просто читал донос. Вот, и наши акции сливали, и на самом деле от этого застраховаться невозможно. Поэтому чат-чатом, этим сам тор-тором, но реально они все равно все узнают. Поэтому, ну, мне кажется, окей, ну, бессмысленно это все.
Есть, знаете, такая айтишная правда о том, что в любой... в системе самое слабое место защиты находится в прокладке между сиденьем и клавиатурой. Ну, имеется в виду, естественно, живой человек. И, конечно, это, безусловно, будет самая большая проблема, и я не знаю, действительно, как это верифицировать. Я не знаю, потребовать клятвы на крови в пользу Навального каждому, кто логинится. Наверное, вот это единственный вариант. Ну и то, думаю,
донат что ФБК
попадутся. О, лучше сразу в ВСУ, пожалуйста. Будет еще лучше. Кстати, да.
Извините.
Это знаете, как, когда человека принимают в банду, его заставляют совершить какое-нибудь преступление, чтобы, ну, да, если что, у него
кровью,
было.
Кровью
вот это вот оно. Да.
Да. Слушайте, значит, тут просят в чате поговорить про Binance, и там целых две новости, на самом деле. Одна пораньше была, что криптобиржа Binance запретила россиянам операции через P2P-сервис с любыми валютами, кроме рубля, но потом подсластила малек пилюлю, выдав, ну, поскольку там нужно было... применяются санкции, и, значит, надо было как-то обойти... обойти то, что там разрешались операции через Росбанк. Вот. Ну и, короче говоря, они заменили на зеленую местную карту и желтую местную карту, под которыми многие угадали Сбер и Тинькофф. Вот. Знаешь... Я не знаю, связаны ли эти новости между собой или нет. Я не пользуюсь Binance. Поэтому...
Они не связаны между собой, но тут есть важный момент. Мы должны... как программа «Точка», все-таки говорить о свежих новостях. А свежие новости на Binance так. отменили эти надписи про желтый банк и зеленый банк.
О, слушай, а я пропустил.
И перепрятали. И да слушай, и перепрятали. Теперь по непонятной причине Сбербанк с зеленой точечкой на нем называется «Банк Русский Стандарт». Запоминайте. А Тинькофф почему-то называется «Райффайзен Банк Авал». Никто не знает, почему. Но теперь на Binance вот так. То есть Binance просто прячет эти банки.
Просто рандомно назначать какими-то банками. Там, Байкал Финанс Групп, какой-нибудь там еще что-нибудь.
Вот. Все так. Назначать. Все так. Но это предсказуемое же действие. Вы же понимаете, да, что даже в peer-to-peer торговле теперь действуют санкции, которые, собственно, ну, должны были вообще-то работать уже больше там, года, на запрет на торговлю и продажу в пользу переводов Сбербанк и Тинькофф как два, собственно говоря, заблокированных банка. Это касается не только Binance, но и его ближайшего по размеру конкурента, который называется OKX. У них такая же история. Они тоже, на самом деле, мешают теперь людям спокойно торговать с санкционными банками. Что же касается истории про рубли, то Binance про это предупреждал уже очень давно, что с какого-то времени для россиян будет открыта только торговая пара рубль-криптовалюта и криптовалюта-рубль. То есть теперь для того, чтобы обменять, скажем, доллары на USDT или на какую-то действительно настоящую криптовалюту, нужно использовать что-то другое, отличное от Binance. Таких сервисов довольно много. Один из них я вам сейчас подскажу. Я знаю, что кто-то из Роскомнадзора нас слушает, но пусть попробует повыкручиваться. Один из таких сервисов называется «Собачка Wallet». Буквально «Собака Wallet» в Телеграме. Будет интересно посмотреть, как именно они попытаются заблокировать Telegram. Так вот, есть сервис «Собака Wallet», в котором есть точно такая же P2P-торговля, то есть торговля между частными людьми. Там не всегда такой качественный курс, но там по-прежнему можно не только рублем. Поэтому ходите туда.
Интересно, Гриша отрекламировал. Молодец.
Это не реклама, не реклама, никакой связи у меня с ними нет. Я ими сам пользуюсь для очень небольших сумм, там до 200, наверное, долларов. И это довольно интересный способ пользоваться криптовалютой. Это не совсем настоящий, но ничего, терпимый. Там в чате спрашивают, какая причина у биржи, называли ли они причину. Ну, они просто соблюдают, собственно говоря, санкции. И основная причина вот эта. Кроме всего прочего, я точно знаю, что у Binance есть хорошие связи с разными представителями российского правительства. И вот эта история про рубль, скорее всего, связана с требованиями Российской Федерации. Потому что это, ну, типа, это понятная история, да? В смысле, из России выводят доллары, вывозят доллары, доллары часто вывозят с помощью криптовалюты. Как это делают большинство? Просто через Binance. Что нужно сделать? Потребовать у Binance, чтобы нельзя было продавать криптовалюту за доллары. Все. Все, как бы все закончилось на этом.
Интересно. Но Гриша отрекламировал вам способ, с помощью которого можно и без Binance. Но, возможно, курс будет...
Попросить. Отрекламировал означает, что я получил от этого какую-то выгоду. К сожалению, нет. Дорогие разработчики, ладно. Собака Wallet, если вы хотите, да. чтобы это была реклама, постфакту можете мне что-нибудь занести. Я надеюсь, что нет. Вот такая вот история. На самом деле, перекрываются последние... Да, согласен. Перекрываются последние способы для спокойной вот такой какой-то человеческих способов конвертации в рубли и в доллары. Ну и в обратную сторону точно так же. Государство, почти любое государство хочет контролировать, как ее валюта обменивается на другие, и Россия в этом смысле просто пользуется тем рычагом давления, который у нее есть.
Забавно, классно. Друзья, вы тоже, как
тут
и
спрашивают
я,
у меня
рот раскрыл, слушали?
спрашивают у меня, что делать с зависшими на Binance деньгами, которые не хочется выводить в рубли. Очень легко можно найти, куда задонатить на поддержку вооруженных сил Украины. И, ну, адреса везде есть. Если что, можно поискать, загуглить их в большом количестве. Отправляйте прямо тебе криптовалютой, там прибыль. Вот. Да.
Тут тебе пишут, wallet же не холодный.
Конечно, wallet не холодный. Именно поэтому я и сказал, что это довольно странное решение, но оно же для тех, кто пользовался при этом Binance, Binance тоже не холодный. Холодный кошелек, значит, для тех, кто не знает, холодный кошелек — это такая штука, которая лежит персонально у вас. Грубо говоря, это такой кошелек, который не связан ни с каким сервисом. Вот. И холодные кошельки используют те, кто понимает, как работает криптовалюта, понимают все риски, понимают, что никакая полиция вам не поможет, если кто-то у вас это уведет, ну и так далее. Многие пользуются не холодными кошельками, а как раз кошельками в разных сервисах. Вот, вот это вот оно.
Гриш, извини, пожалуйста, ага. Я вот абсолютно дилетант в этом, но у меня такой вопрос. А неужели, ну то есть я такой Плюшкин, который все хранит у себя, неужели не выгоднее? Да? Не, Плюшкин это я. Значит, не все хранить у себя. Почему нельзя хранить эти файлы с кошельками, а зачем их где-то хранить наружу? Вот у меня, например, сын Арман Туганбаев, он потерял деньги, потому что он где-то их хранил в каком-то там скамбирже, которая что-то там разорилась, он там майнил биткоины, когда это еще было модно. И что-то у него украли. Я уже эти деньги мысленно потратил, я себе купил дом уже там и так далее. А все это исчезло. А вот я ему говорю, сыночек, надо это хранить дома, в тепле, и чтобы у тебя было в директории кошельки, хранить еще на жестком диске. Вот извини, пожалуйста, это дилетантский вопрос.
Не-не, это не дилетантский вопрос, он очень правильный, но тут есть важный момент, что когда ты хранишь все это на жестком диске, а теперь представь себе, что у тебя сломался жесткий диск. То есть нужно делать бэкапы, куда-то создавать резервную копию. Нужно следить за тем, что ты не забыл пароль, если ты не часто пользуешься этим кошельком. Потому что восстановить потом кошелек, если у тебя утерян пароль, невозможно. Нужно следить за безопасностью, чтобы никакие вирусы на твоем компьютере не унесли твой кошелек. То есть столько всего, зачем нужно следить, что многие пользователи просто отказываются от этой безопасности и, ну, выгодности в пользу удобства. Удобство у криптовалюты часто, ну, как я люблю говорить, удобство во дворе. Вот здесь такая же история. Часто ты с криптовалютой сталкиваешься с тем, что это, ну, не интуитивно, не очень легко, и в это нужно въехать. А когда ты пользуешься просто сервисом типа Binance или любого другого, у тебя просто есть где-то кошелек, там, ну, типа как WebMoney, или там, как когда-то были Яндекс.Деньги, сейчас не YouMoney, по-моему, называется, или PayPal. Вот это оно. И все к этому привыкли, все понимают, что здесь логин-пароль, если ты пароль потерял, то можно как-то попытаться его восстановить. Ну, то есть вот все эти привычные механики, которые у нас уже в пальцах и в мозгах въелись. То есть в этом причина. Люди используют сервисы, потому что это привычно, не потому что это выгодно. Это, конечно, невыгодно и, конечно, страшно.
Как спасибо. Банки.
Окей, значит, можем продолжить? Или, Вась, ты хотел что-то добавить?
Нет, у меня, в общем, так же примерно, как и у Оскара, есть какие-то, в общем, много вопросов к этой всей крипто-теме, которая мне, честно говоря, представляется чем-то очень похожим на казино все еще, где, в общем, скорее проиграешь, хотя теоретически можно что-то, ну, теоретически что-то поиметь.
Василий, можно короткий вопрос? А ты в казино был?
Нет.
Ну, тогда для тебя это действительно похоже на казино.
Смысле, я, кстати, бывал и не раз, вот, ну, не знаю, я не то чтобы, ну, я понимаю, о чем говорит Василий, да, но я так сам не...
Да-да, оно непонятно и интуитивно страшно, нас же с детства учат, что казино — это страшно, там проиграть деньги можно, и криптовалюты — это страшно, там проиграть деньги можно, и в этом есть, ну, много похожего, но просто, видишь, большая часть людей, которые говорят, что это как казино, не были даже в казино. Но тут важный момент, что надо попробовать.
Ну, мысль-то наша понятна все равно.
Да.
Ну да, 100%.
Сто процентов.
Так, у нас, давайте я завершу опрос, почти 1500 людей проголосовало, нужно ли снимать санкции с Волжи, да, прямо сейчас считают 35%, и нет, пока рано, 65%, я не стал уж сильно много вариантов давать, просто два. Значит, спасибо большое, что приняли участие, а мы продолжаем, наверное, самая зрелищная и, может быть, самая веселая тема сегодняшней нашей точки, это то, что во втором сезоне сериала «Контакт» лицо Максима Вертора... А, кстати, что-то забыл переслать Денису. Он, может быть, даже и показал бы это у нас. Почему и нет, в конце концов. Сейчас перешлю, может быть, он успеет. Итак, во втором сезоне сериала «Контакт» лицо Максима Виторгана было изменено с помощью технологии «Дипфейк». Персонаж Виторгана оказался слишком важным для сюжета, чтобы вырезать сцены с ним полностью, и вот его, надо сказать, как-то видоизменили. Тут надо сказать, что раньше актер выступал против войны, но давно выступал. Вот, видимо, сериал снимался еще раньше, и как-то вот с ним. Я, признаться, когда посмотрел это видео, сначала подумал, что-то с Виторганом произошло, но, в общем, все равно похож. Там еще и голос заменили. Вот, но как бы потом так приглядываешься, а вроде и уже и не похож. Вот, сейчас, если Денис нам покажет, то, да, покажет поверх без звука. Хорошо, давай покажем поверх без звука, хотя бы так. Вот, чтобы мы видели, как оно происходит.
Ну, на самом деле удивительно, что это происходит только сейчас. Интересно, что это происходит только сейчас, и много разговоров вокруг этого. Потому что, мне кажется, это просто наша текущая реальность, в смысле, наше ближайшее будущее, оно вот такое. Когда актер не подходит, всегда можно заменить его другим актером, наклеив на него лицо персонажа. Потому что права на персонажа принадлежат, в данном случае, продюсерской команде, которая производит этот фильм, в смысле, этот сериал. Да, сериал, кстати, неплохой. Если вы не смотрели, то... Посмотрите, из интереса.
Ну да, на большом экране видно, что не Виторган, хотя мужик напоминает его, да.
Вот. Напоминает. И здесь, конечно, очень сложно, потому что перенесено только лицо. Максим все-таки очень большой характерный актер с богатой мимикой, с вот этими его глазами, полными еврейской скорби, вот всем вот этим вот. И передать вот эти особенности поведения, именно актерскую игру, на самом деле с пока масками практически невозможно. Видно хорошо, что такое лицо, в смысле не дающее какого-то большого количества эмоций. К счастью, персонаж эпизодический. И поэтому здесь легко представить себе, как это было сделано. Технологии, на самом деле, давно отработаны. Особенно, когда ты знаешь, что часть сцен можно перемонтировать, например, уменьшив количество раз, когда лицо попадается в кадр. Там больше показывая в восьмерках затылок, условно говоря, да? И, в принципе, все это несложный процесс. Удивительно, что это начинается только сейчас. Я думаю, что дальше, будет все чаще и чаще, потому что много ведь актеров уехали, а многие сериалы хочется продолжать. Я не уверен, что смогу смотреть второй сезон. Да, но...
А ты первый посмотрел?
Тебе я смотрел его, конечно, да. Ты знаешь, мне показалось, сериал, что неплохой,
«Контакт» называется. Это второй уже сезон. И там играет актриса. Спрашивали, кто актриса. Это потрясающая Равшана Куркова, на самом деле. Вот. Извини.
Нет, мне кажется, что это очень, на самом деле, удивительно неплохой сериал. В смысле, он такой про взаимоотношения отцов и детей во многом. Причем в современном их представлении. Там играет чудесный совершенно Майков. В смысле, как актер. Он действительно, наверное, один из лучших современных актеров российских. Такое довольно сложное произведение, довольно сложное высказывание. Я вообще не ожидал, что второй сезон будет, честно вам скажу, но не уверен, что я смогу его смотреть из-за того, что первый-то фильм, он начался до активных боевых действий и как-то легче воспринимался. Сейчас, конечно, это будет уже не так легко.
Ну да. Что скажет у нас, так сказать, один из создателей, если не создатель сервиса «Видеоморе», Оскар Туганбаев?
Ну, посмотрите, я Пастернака не читал, да, я сериал не смотрел. Вот, значит, я не вижу никаких логических причин, по которым нужно было бы заменять Виторгана дипфейком. Я не, ну, непонятно, зачем это делать. Это и дорого, Оскар, и непонятно.
Прости, а можно я...
Он же все равно стоит.
Нет, его же там, его убрали, его нет в титрах теперь. Он теперь не Максим Виторган. Там теперь другой актер назначен. Грубо говоря, представь себе...
А, нет, что тогда, вместо... я понял, да, нет. Ну, хорошо, нет, окей. Если действительно они убрали... Я опять же, я не в теме, я не смотрел. Значит, если они убрали актера, то понятно, что для сериала это... Ну, то есть я сейчас смотрю с точки зрения телеканала и продюсеров. Значит, у них есть юридические обязательства. Я сейчас ни в коем случае их не защищаю, да, но Виторган, наверное, ну, понятно, что он иноагент, но, может быть, он вообще какой-то негодяй, там, с которым вообще нельзя иметь дело, нежелательно лицо, я не знаю его всех титулов. Сейчас этим надо гордиться, но меня пока что еще вот в точке Виторган не признали иноагент.
Насколько я помню, Максим Виторган не был признан иноагентом.
Не иноагент. Ну, слава богу, хорошо. Но, наверное, с ним не надо иметь дело. Вот. И, наверное, они хотели из всех договоров его вычеркнуть. Тогда они действительно могли заменить его на вот эти штуки. Но это очень странно, потому что все же понимают, что это все равно Виторган. И, ну, и как бы на него идут, смотрят. Слушай. Поэтому для меня это недоумение абсолютное.
Тут, как правильно пишут в чате, создалось впечатление, что я не понимаю, что произошло. На самом деле, произойти могло две вещи. Первое. У реального Виторгана заменили лицо и убрали его из титров. Это первое, что могло произойти.
Так и есть.
Второе. Что вместо Виторгана выпустили другого актера, пересняли с другим актером, а его лицо поменяли на Виторгана. И оба эти варианта легко исполнимы.
Видно, что лицо не виторганское. Там скорее даже фигура виторганская, так сказать, и походка. Вот.
А лицо-то... Ты узнаешь по походке.
Похоже,
но... Ну просто зачем? Как говорили в фильме «День выборов», зачем из него кабель? Ну то есть как бы зачем так напрягаться?
Ну как зачем? Для того, чтобы не показывать в кадре протестного актера.
Да, я на понятном языке Оскару попытаюсь объяснить. Вот, поскольку ты работал в всероссийской телерадиокомпании государственной довольно давно.
Как и ты тоже. Тебя...
Да, но я поменьше, правда. Вот. И не начальником. Значит, вот если тебе приходит как начальнику, в данном случае в продюсерскую компанию, приходит стоп-лист, а у тебя уже сериал в производстве, у тебя уже отснято все. Вот, у тебя приходит стоп-лист на людей. Ты говоришь, окей, давайте вырежем. Тебе режиссеры и сценаристы говорят, там хрен вырезешь, потому что все полетит к чертовой матери. Какие у тебя варианты?
Ну, честно говоря, ну смотри, да, я тебя слышу, но можно было снять вообще сериал с эфира. То есть, ну, то есть вот СТС снимал сериалы как заводные. Там Аманда О, там снимали сериалы после 2-3 серий просто. Их много всех исчезало. И этот сериал снять.
Но это, ты понимаешь, что это потеря денег, ясное дело. Одно дело снять, когда никто не смотрит, а другое дело снять по политическим причинам и потерять деньги.
Я тут еще вам наброшу немножечко.
Обратите внимание. В результате ваша программа «Точка» обсуждает эту программу и этот сериал, и это дальше идет. То есть это же странно. Лучше просто по-тихому списать убытки и все, ну, на мой взгляд.
Смотрите, у меня тут есть телега. Важный момент, что это... Сек, сейчас, смотри. Тут есть важный момент, Давай. Что это не эфирный сериал. Он не показывается по эфирному телевидению. Это чисто, чисто сериал, который показывается на платформе «Премьер». И в другом месте его не будет и не было, насколько я знаю. При этом, ну, какой им смысл выкидывать целый сериал, который там прошел производство? Это же просто дорого. Поэтому самый простой вариант, ну да, заменить лицо. Сказать, что не было ничего. Это не Виторган.
Ну. Я тебя слышу, но я хочу сказать, вот сейчас я чисто из выпендрежа сейчас скажу, потому что я готовил эту реплику уже полчаса, как, когда вы мне вначале сказали, что будет такая новость, я готовил реплику, что у нас положили на полку все фильмы с Крамаровым, да, когда он уехал, и у нас, значит, все фильмы положили, и «Джентльмены удачи» там, и много всего там не показывали. Вот. И этот сериал тоже могли бы спокойно в помойку положить.
Ну, это если бы это делало государство. А это все-таки, да, все... конечно, Газпром Медиа, слушайте. Да.
Все-таки не так нынче организовано все. Но я тут, знаешь, хотел выразить удовлетворение, что я, видимо, еще не попал в стоп-листы, потому что недавно кто-то мне писал, ну там месяц или два назад, что смотрели по телевизору, смотрели фильм «Черновик», где я сыграл эпизодическую роль. Все нормально, не замазали дипфейком мне это, не вырезали. Хотя, кстати, меня можно было...
Саша!
Спокойно. Вот.
А? Саша, я тебе вырежут. Я вчера тебе показывал, что тебя показывали телеканал. Я прислал видео, где тебя показывают по телеканалу «Звезда», где ты призываешь бомбить российские школы.
Это ладно, знаешь, это когда клеймить врагов, это понятно. Вот. А чтобы сыграл в значит, нашем отечественном фильме, вот это не так. Вот.
В «Дребезге» ты играл, да?
И, ну, во «Вдребезгах», а это «Черновик» показывали.
А мне «Вдребезгах» очень понравился. Ты прекрасно сыграл в «Дребезгах».
Спасибо, дорогой.
Я бы очень хотел заслушать начальника транспортного цеха в лице Василия, потому что я прям сижу и жду. Да.
Сидит и молчит.
Короче, ребят, я, может, скажу необычную вещь, но мы ищем логику там, где ее, по-моему, нет. Я объясню с... колокольный человек, который там 10 плюс лет занимается разными съемками. Я довольно, в общем, практически не работал в игровом кино, занимался в основном документалистикой, но вот у меня жена режиссер игрового кино, и, соответственно, вся там тусовка какая-то друзей наполовину состоит из киношников. Сам же я просто хочу привести вам один пример такого как бы чисто российского продакшена. Я уже полтора года в эмиграции, поэтому спокойно могу рассказывать это публично. Публично еще не рассказывал. Я много лет назад, еще до того, как пришел в журналистику, работал в таком чудовищном пиар-агентстве «Тайный советник». Оно известно, широко известно в узких кругах, особенно известно тем, что это прототип пелевинского «Тайного советчика» из Generation P, и прототип Вавилена Татарского со мной тоже там работал, потом уехал жить в Америку. Ну, не суть. Мы снимали рекламу, социальную рекламу для российского Минздрава. Это был такой один там тендер. После этого проекта, как раз я оттуда сбежал. Бюджеты были распилены до такой степени, что игровой ролик рекламный, который должны были потом крутить по телевизору, и вроде как даже крутили, страшно представить, для российского Минздрава мы снимали в Минске, потому что в Минске это снимать было в 10 раз дешевле, и с артистами, значит, белорусских театров. Замечательные совершенно артисты, которые с радостью за 3 копейки буквально просто в этот проект вписались. Так вот, мы отсняли там весь материал, и я обратил внимание, что та же самая команда, которая организовывала и проводила нам эти съемки где-то там на окраине, где-то в промзоне в Минске, они же занимаются и визуальными эффектами. Визуальными эффектами для кино, такого настоящего взрослого кино. У них прям половина их пространства этого фабричного заставлено компьютерами, жуткими совершенно, с какими-то собранными из чего-то, просто по помойкам реально собранные, но они как-то там, значит, работают в таком слое пыли и делают кино. И как я обнаружил, заглянув, естественно, как любопытная Варвара через плечо всем этим ребятам, кино они, естественно, там делали российское. Российское кинопроизводство, во-первых, довольно небогатая, потому что деньги искать русским кинопроизводителям тяжелее в среднем, чем западным, например, да, и очень хаотическая. К сожалению, в большинстве случаев вы не столкнетесь с идеально выстроенной, прямо отшлифованной до блеска такой голливудской командой. Нет, обязательно будет что-то срываться, обязательно будет что-то переноситься. И самое главное, решения будут приниматься точно так же хаотично. Я всю эту длинную телегу затеял, чтобы сказать, что я вижу в этом решении с Виторганом точно такое же абсолютно хаотичное решение, которое, вероятно, это уже дальше чисто мое предположение, вероятно, это решение приняли, в общем, даже без какого-то давления извне со стороны государства или кого-то еще, просто абы чего не вышло. И уже просто видя сам результат, мне кажется, сделали, ну, страшно сказать, прям хорошо, визуально сделали прям хорошо. Но если вы посмотрите этот ролик с звуком, вы, конечно, поймете, что, что абсолютно все там похоронил звук. Там чудовищная адская переозвучка, которую совершенно непонятно, как вообще пустили в эфир. Ну, в общем, такая мысль.
Я внимательно посмотрев на этот ролик, да, хочу вам сказать, что... Еще. Давай.
Прости, Гриш, да, я быстро. Просто дело в том, что ты говоришь насчет того, что там это результат самоцензуры, но вот в 2021 году еще рассказывала BBC о том, что в «Газпром-медиа» якобы появились так называемые обновленные стоп-листы актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя было звать в новые проекты. Тогда еще это касалось не войны, а Навального. И там, значит, не должно было быть разных людей, но, собственно, Виторган не упоминался. Упоминались там, я не знаю, Лазарева с Шацем, Александр Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова и другие. Вот, собственно, я сильно сомневаюсь, что это там какая-то самоцензура. Я думаю, что и «Газпром Медиа» с удовольствием снимет всех, кого угодно, и покажет, если это принесет деньги. Но вот есть разные списки, которые поступают, собственно, и все.
Я чисто дополнить вам эту картину хочу. Во-первых, если вы посмотрите внимательно на ролик, который ходит по интернету, вы обратите внимание, что там совершенно деревянное лицо. И либо это деревянное лицо того актера, которого натягивали на лицо Виторгана, либо это просто очень не актуальная технология, которая так ужасно выглядит. Это во-первых. Во-вторых, хочу вам сейчас сказать ту историю, которая перечеркнет весь предыдущий разговор. Дело в том, что эта же самая компания, с помощью которой заменяли лицо, во втором сезоне. В первом сезоне делала омолаживание лица главного героя, собственно, которого Майков играет, в одной из сцен, где показывается детство героя. Ну, да, молодость героя, и там показывается прям омоложенное его лицо. То есть, на самом деле, ребята, которые делают «Контакт», давно знакомы с этой технологией, и им вообще никакого труда не стоило взять и подпрыгнуть, и сделать, в конце концов, вот такой фокус. То есть для них это не сложно, потому что они это уже использовали в первом сезоне без всякой политической причины.
Прости, а получилось-то хорошо с Майковым? Я не видел.
Так же примерно, как в случае сейчас с Виторганом, судя по всему. То есть такое, ну, плосковатое. Видно, что... Давай так, если приглядеться, слишком хорошо видно, что это дипфейк. Вот, в этом проблема. Текущий уровень вот технологий, которые использовались последние несколько лет.
Окей, видимо, это не пауза, а, видимо, действительно все молчат. Видимо, это не задержка, в смысле.
Так и есть. У нас, знаете, у нас оставалась одна тема, которую мы очень хотели обсудить, потому что так вышло, что мы с Василием оба, как ни странно, до сих пор играем, в смысле, играем в компьютерные игры и все, что с этим связано. А на прошедшей неделе была презентация, во время которой Sony показали, наконец, свой... портативный девайс, с помощью которого можно играть. И мы все сразу же вспомнили Sony, как он назывался? PlayStation Portable.
PlayStation Portable.
Да-да.
PSP,
да. Да-да. От которого мы все были очень в большом восторге, когда он только выходил, потому что, ну, это почти полноценные AAA игры в таком маленьком экранчике, все было классно. Но есть плот-твист про новое вышедшее устройство. Вот я думаю, что Василий сейчас лучше расскажет, потому что у него, кажется, больше впечатлений по этому поводу.
Потому что у меня больше плохих впечатлений по этому поводу. Я, честно говоря, не очень следил за анонсами, что как бы показывали ли они, было ли известно. Я уже постфактум узнал, вот когда они сейчас показали, это все вышло. Конечно же, когда мы слышим что-то такое, что Sony сделает что-то портативное и что-то связанное с PlayStation, мы, конечно, представляем себе тот самый PSP, который совершил абсолютную революцию, который, по-моему, может быть, не знаю, может быть, это хот-тейк, по-моему, абсолютно сопоставимо с тем, какую революцию чуть позже сделал Nintendo Switch. Он действительно вот... такого просто не было. Ну, там, уровень Game Boy, который тогда, не помню, какого был еще поколения, это, конечно, было совсем не то. но всех обломали. Sony просто сделали портативный экран с джойстиками, который можно подрубить к вашей Sony PlayStation 5, которая у вас, конечно же, есть, вместо того, чтобы подрубать ее, например, к большому телевизору. Ну, если вы хотите на диване полежать или в сортире посидеть с этим маленьким экраном. Но покупать PlayStation 5 все-таки придется, это отстойно. Отдельно еще отмечают довольно странное решение со звуком в этом экранчике. Туда можно подсоединить либо проводные наушники, там есть мини-джек, спасибо большое на этом, а еще есть возможность присоединить самые крутые, самые последние, единственную или там две какие-то существующие модели геймерских наушников Sony, проприетарных. Просто так любые Bluetooth-наушники вы к нему тоже не подсоедините. Но главное, там внутри просто нет процессора. Это просто экран с передатчиком, который принимает у вас сигнал из вашей плойки.
Процессор там, давай, конечно же, есть. Да, это, ну, он просто процессор такой.
Я имею в виду не тот процессор, который сам тянет игры. Он их просто
зеркалит. Конечно, конечно. Но, тем не менее, решение это довольно оригинальное. Все, на самом деле, как ни странно, кто погружался в планы Sony, прям прогнозировали, что вот это будет именно так. Потому что когда-то очень-очень давно Sony купила такой стартап, это было больше 10 лет назад, который назывался Gaia, который, собственно говоря, это и делал. Они проецировали экран PlayStation, который стоял где-то у них там в серверных дата-центрах, на ваш экран, в смысле, на ваше устройство, и можно было так играть. И с тех пор Sony много всего делала. Они, в принципе, давно уже сделали такую поддержку возможности играть с вашего компьютера, например, с ноутбука, на экране. Ну, как будто бы это экран вашего PlayStation. И то, что сейчас вышло, это прямое продолжение. Но разочарование здесь еще ведь связывается с фоном. Дело в том, что в этом же форм-факторе существует Nintendo Switch, которая... Там не очень много классных игр, но все, которые есть, прямо в них классно играть. В них нет таких игр, как Sony PlayStation, но, тем не менее, игры на Switch классные. А они ровно такой же форм-фактор. Но это полноценное устройство, на котором, я не знаю, вы можете... в самолет сесть и играть.
Есть, и с другой стороны, Steam есть Steam Deck.
Да. Да, есть Steam Deck. О, блин, я даже наклонюсь и покажу вам. Есть Steam Deck. Это ровно в том же форм-факторе компьютер, но отличающийся тем, что это полноценный компьютер, на котором вы играете просто ваши PC-игры, которые у вас в Steam есть. И эта мобильность, она прям невероятное какое-то ощущение дает, потому что вот это вот ощущение, когда ты... Ну, простите, у меня здесь рядом кровать, я вот в ее сторону показываю. Лег на кровать, взял Steam Deck, и ты играешь в полноценную игру, которая у тебя была на компьютере. Это просто, ну, восторг. И в этом смысле PSP, конечно... PSP, говорю, вот это новое мобильное решение от Sony, оно вызывает оторопь. Потому что, вы понимаете, это устройство требует, чтобы ваш PlayStation, который у вас, скорее всего, стоит в living room, в смысле, в гостиной, продолжал работать, и он будет обслуживать только вас. Он будет гудеть в той комнате и все такое. То есть это просто вообще не то совсем. Совершенно непонятно, зачем они так сделали. Думаю, что свою аудиторию, как ни странно, это устройство найдет, потому что у него, по-моему, максимальная цена $300, да, заявлена была?
$200 за... Да, этот самый PlayStation... причем он назван-то еще, чтобы всех сбивать с толку, он назван PlayStation Portal. Не Portable, а Portal.
Да,
поэтому, когда читаешь заголовок, кажется, что они снова PSP.
За $300 он продается с наушниками как раз. Я, в принципе, да, в принципе, вообще не очень понимаю, кто будет его покупать, ну вот разве что ради вот этого всего. Это на самом деле очень обидно.
Ну, давайте не будем забывать еще.
Говори.
Не будем забывать еще о существовании того, просто такого явления, как, которое называется в интернете Sony Boy. Есть действительно прям ярые фанаты всего того, что делает Sony с точки зрения игр. Ну, это, как правило, люди, которые занимаются вот этим вот срачами в Твиттере с любителями Xbox.
Можно я вставлюсь? Я сейчас буду изображать себя тоже молодого, вот, потому что у меня дети играют, я сам не играю, но они играют. Вот, и я хочу сказать два сообщения, ну, как бы два соображения. Первое, ну, интересно, что вы рассказали, но, то есть, я в PSP играл в электричке, и я не понимаю, как бы, как я буду играть в электричке, если со мной не едет моя плойка там где-то, вот. Но, значит, я хочу сказать, что вот я фанат вообще PC-платформы, и там очень давно уже есть система трансляции игр на телефон. Xbox Streaming. Вот. Она транслируется хоть с приставки, хоть с компьютера. То есть там можно на компьютере запустить игру и ее транслировать на телефон. На телефон можно наклеить два джойстика. У меня вот наклеены два джойстика. И я могу играть на своем телефоне, как будто это переносная приставка. То есть, в принципе, вы как бы сейчас мне скажете, в принципе, любые PC-игры, на них играть на телефоне, транслируя их, просто нажав клавишу WinG, и все.
И заодно да, есть еще масса всяких проектов типа консолей, господи, я сразу же забыл все их названия, их делают, по-моему, у Asus есть такая консоль, вот тоже, ну, размера чуть больше Switch, на которой вроде как что-то, в общем, можно запустить, какую-то винду там накатить. Я сам просто в руках такие вещи не держал, но на YouTube есть миллион примерно обзоров, некоторым нравится.
Это прям большая революция. Я часто людям говорю, что если вы не играете сейчас в игры, вы прям теряете целый пласт культуры, потому что современные компьютерные игры — это прямо новые медиа. Ну, как новое, в смысле, оно 15 лет последних, оно новое медиа. Там, ну, там огромные сюжеты, да, они часто не такие глубокие, как вы можете считать, там, ожидать в артхаусном кино. Но там, в принципе, и артхаусные игры есть. И это, ну, совершенно новый какой-то пласт жизни человечества, который вот последние 30 лет появился, и вы много теряете, если вообще, в принципе, в это не погружаетесь. Поэтому я вам очень надеюсь, очень-очень желаю вообще все это попробовать и как-то, не знаю, раскачать себя, что ли. Там в большинстве современных игр не требуется большой ловкости, если что.
Поэтому у нас сейчас российское государство выделило миллиарды рублей на поддержку Игропрома. И у нас мы ждем смуту, и мы ждем, да, прекрасные игры. И у нас есть факультет киберспорта в физкультурной академии на Сиреневом бульваре, где готовят тоже этих операторов-беспилотников. Да, игры — это полезно и хорошо.
Так и есть.
Да, неожиданно. Ну, на этом, наверное, тогда и закончим. Я единственное попрошу всех, прежде чем разойтись, зрителей, я имею в виду, поставить лайки, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и завтра утром в 9 утра приходите на Breakfast Show. Спасибо Оскару Туганбаеву, сегодня абсолютно огненный был эфир, да, Василию Азарову, как всегда, очень профессионально комментировавшему и подбиравшему темы, между прочим, что у нас не так часто бывает среди экспертов. И, конечно же, блистательному Григорию Бакунову, нашему незаменимому и главному тягловому, я бы даже сказал, эксперту в некотором смысле. Спасибо вам большое, ребят. До следующей недели. Пока.
Пока.
Пока-пока.